Привет! Я Маша Чарушникова, консультант по детскому сну, грудному вскармливанию и прикорму, автор блога о детском сне, питании малышей и родительстве. В соцсетях вы можете найти меня по нику Маша, _Чарушникова. Еще у меня есть телеграм-канал, который называется так же, как подкаст «Мама хочет спать», и там я тоже рассказываю всякие классные интересности про сон. Сейчас вы слушаете подкаст для родителей о детском сне. Сегодня я решила посвятить весь отдельный вот этот эпизод подкаста одной замечательной книге про детский сон. Автор книги Линдси Хуквей. Она детская медсестра, консультант по лактации, консультант по детскому и семейному сну. Книга, о которой я сегодня хочу поговорить, называется «Сон семьи с маленьким ребенком». Почему я решила так подробно обсудить сегодня идеи из этой книги? Во втором выпуске своего подкаста этот эпизод назывался «Почему с детским сном все так сложно?». Я уже рассказывала о разных книгах о детском сне. И чаще всего все идеи о налаживании детского сна упираются в две основные идеи. Первое. Ребенок будет хорошо спать, если у него будет четкий режим питания и четкий режим сна. И второе. Мать во всем виновата. Ребенок плохо спит, потому что это мама приучила его к груди, к укачиваниям, к рукам, к хаотичному режиму кормления, к совместному сну. Ну и здесь подставьте что-то свое, что угодно. Смысл в одном. Родители приучили, значит, нужно отучать. Эти идеи я нашла у самых разных авторов – Фербер, Корабельникова, Вайсблот, Трейси Хог, Гарри Эза и Роберт Букнам. И от своих клиентов я очень часто слышу подобные идеи, которые транслируют и другие разные авторы, и даже целые школы консультантов по детскому сну. Все они концентрируются зачастую на переучении ребенка к какому-то способу засыпания, на смене ассоциаций на засыпание, приучении к четкому режиму. Я очень сильно не согласна с этими идеями. Поэтому, когда я взяла в руки книгу Линдси Хуквей, то читала просто с упоением. У меня было чувство, будто я наконец-то общаюсь с единомышленником. Очень классно, что такие книги есть, и я хочу, чтобы больше родителей соприкасались именно с вот такой информацией. Спасибо большое издательству «Светло» за перевод, оформление и выпуск этой книги. Кому может быть полезен этот мой выпуск подкаста? Информация, я думаю, будет полезна любым родителям малышей. Если вы только в ожидании своего чуда, то это прекрасное время немного подготовиться к рождению ребенка и сформировать чуть более реалистичные ожидания по поводу того, как устроен сон малыша. Если у вас уже есть ребенок и вам не всегда понятно, почему малыш спит так или иначе, или почему он не спит так, как вы себе это представляли, то озвученная информация сегодня, я надеюсь, тоже поможет понять своего ребенка чуть лучше. Если вы в ожидании не первого ребенка и со старшим малышом был какой-то не очень позитивный опыт в плане сна, при этом есть же желание избежать каких-то неприятностей со следующим ребенком. Я тоже думаю, что подкаст в этом случае будет полезен. Даже если ваши дети уже выросли, но у вас остались какие-то не самые приятные воспоминания того, как ребенок спал в первые годы его жизни. Возможно, у вас остался какой-то осадок, чувство вины, что вы где-то не доглядели, где-то вы его там к чему-то не приучили, не сделали все правильно сразу с рождения. Я думаю, что информация, которую вы сегодня услышите в этом эпизоде подкаста, поможет вам выдохнуть, успокоиться, возможно, как-то пожалеть себя, похвалить за то, с чем вы вообще справились. И еще я нескромно предложу, если ваши друзья, близкие в ожидании малыша, если вам хотелось бы поделиться с ними какой-то адекватной информацией о сне ребенка, мне кажется, было бы классно, если вы отправили бы ссылку на этот подкаст им и поделились с ними такой, ну, возможно, отрезвляющей и полезной информацией про детский сон. И знаете, еще один фактор, который мне импонирует, пусть это прозвучит как-то немножко по-сексистски, но мне приятно, что эту книгу пишет женщина. Не знаю, как это объяснить, но почему-то у меня лично есть какой-то внутренний протест, что ли, когда автор-мужчина смело заявляет, как это классно кормить по требованию ребенка грудью каждый день и каждую ночь. Или если автор книги мужчина как-то заявляет о том, что это очень замечательно и правильно менять способ засыпания ребенка, отлучать его от груди, использовать какие-то методики. Даже если этот мужчина самый-присамый опытный педиатр, то ну, все равно, простите, но в этих моментах, в этих чувствах, возможно, по-настоящему может понять женщину только другая женщина, которая тоже проходила через беременность, через роды, послеродовой период, кормила грудью, и она примерно понимает, что это за ощущение. Итак, давайте я уже перейду ближе к делу. Поехали! В книге Линдси Хуквей 12 глав. Но если говорить грубо, что мне понравилось в ее книге, это то, что все ее идеи сводятся к следующим. Во-первых, важно понимать, что такое нормальный сон детей. Очень много внимания автор книги уделяет этому моменту. Она приводит в качестве своих доводов очень много разных исследований. Мне близок именно такой доказательный подход. Чаще всего родители малышей действительно просто не понимают, как устроена физиология маленького малыша. И одно лишь только понимание, что норма, а что нет, это уже, на мой личный взгляд, победа. Если мы понимаем, что, например, для детей первых лет жизни норма просыпаться по ночам и требовать ночного ухода тоже, то мы просто, ну, по сути, и не пытаемся с этим бороться. Если мы понимаем, например, что да, у нашего ребенка слишком много ночных пробуждений, и это уже, скорее всего, какая-то не норма, и мы хотим это изменить. Но при этом, если мы знаем, что этот вопрос не решается, допустим, завершением грудного вскармливания, или якобы разрыванием какой-то ассоциации на засыпание, то мы исключим из своей жизни покупку ненужных курсов по сну, часы слез своего ребенка, свои нервы, свои силы и направим свои ресурсы на то, что действительно может помочь. Например, на подходящий ребенку распорядок дня, подходящий ребенку бодрствование, на заботу о себе. В своей книге Линдси Хуквей приводит довольно много исследований, которые показывают, что на восприятие проблем, связанных со сном, особенно сильно влияют культура и обычаи, принятые в том обществе, в котором живет родитель. Я как раз вот недавно посмотрела документальный фильм «Малыши» 2010 года. В фильме нет ни единого слова, в нем просто показаны кадры, показаны 4 разных ребенка, которые рождаются в 4 очень разных условиях в разных культурах. Один растет в степи, другой растет в жаркой стране, третий живет в мегаполисе. Один спит совместно со старшим братом и мамой в юрте, и у них даже нет такой опции уложить ребенка в отдельную кроватку, в отдельную комнату, а в другой семье сон организован иначе. Малыш в детской кроватке спит в отдельной комнате, и на его плач в фильме никто не подходит. Один ребенок изучает, что такое корова из книжки, второй накручивает настоящий корове хвост ежедневно, потому что они пьют с коровой с этой чуть ли не из одной лужи каждый день. В фильме мы видим, как каждый ребенок, вне зависимости от среды, от каких-то практик ухода за ребенком, они развиваются все примерно одинаково. От первого вдоха до первых шагов все эти малыши проходят примерно одинаковый путь в развитии. На некоторые моменты в этом фильме очень забавно наблюдать, а некоторые вообще просто жутко непривычны. И, конечно, в этом фильме наглядно видно, как могут влиять наши культурные традиции на наше впечатление от картины сна малыша. Например, африканка, которая усадила своего спящего ребенка в слинг, пошла заботиться о старших детях, которые даже не слышала о самостоятельном засыпании и вреде укачиваний, она не будет воспринимать сон своего ребенка как плохой. Но женщина из мегаполиса, у которой короткий декретный отпуск, из-за чего она вынуждена выйти через месяц после рождения малыша на работу, которая уже прошла 3 курса по детскому сну и уже поверила, что ее укачивание и кормление сонного малыша испортили им жизнь, она четко убеждена, что обязана оставить плачущего ребенка в кроватке, чтобы он уже учился самостоятельности. Итак, я вернусь к книге и продолжу. Мне показалась интересная информация в книге о том, что чувствительность разных взрослых разная. Разные родители могут одну и ту же картину сна ребенка оценивать очень по-разному. Возьмем 2 разные семьи, и в одной и в другой родился малыш, и каждому из этих малышей требуется несколько ночных кормлений, каждый ребенок несколько раз просыпается за ночь, ему нужно поменять подгузник. Каждый из этих детей, как и другие нормальные новорожденные, может даже недолго позитивно пободрствовать ночью. Одна женщина менее чувствительная, у которой, возможно, как-то легче прошли роды, у нее, допустим, более крепкие отношения с партнером, она будет оценивать эту ситуацию как обычную, как нормальную, терпимую. А другая женщина, ребенок, который спит абсолютно так же, будет оценивать картину сна своего малыша как ужасную, как катастрофу. Но не из-за ребенка, по сути, а из-за того, что, допустим, пофантазирую, у нее была очень большая кровопотеря в родах, у нее сложились какие-то сложности в отношениях с мужем, возможно, она находится в эмиграции, и у нее минимум близких рядом, которые могли бы ей помочь, или у нее есть какие-то хронические заболевания, о которых тоже нужно постоянно думать и заботиться. Может быть, в этой семье ограничены финансовые возможности, у этой женщины очень мало помощи по дому, ей нужно самостоятельно готовить каждый день еду на всю семью, нет возможности пользоваться какой-нибудь доставкой еды, и ей нужно заботиться не только о малыше, а еще о старших детях, о муже, может быть, о каких-то пожилых родственниках. Заметьте, я почти ничего не сказала сейчас о ассоциациях на засыпание, о частых ночных пробуждениях, о коротких дневных снах, о нарушениях сна малыша, о типе вскармливания ребенка. Про ребенка, по сути, ничего. Больше внимания я сейчас уделила ресурсам родителей. Это и есть, как мне показалось, основная идея книги. Линдси Хуквы пишет, процитирую: «Традиции многих культур подсказывают нам, что если мы сталкиваемся с чем-то трудным, то это должно означать, что существует проблема». В некотором смысле это позитивная идея, потому что если есть проблема, то в большинстве случаев есть и решение. Поэтому, когда нам говорят, что трудность – это нормально, это может вызывать разочарование, так как это означает, что мы либо должны выдержать, перетерпеть эту трудность, либо пробовать изменить то, что соответствует норме. И это, как вы понимаете, совсем непросто. Эта идея мне очень понравилась. Да, конечно, сложно смотреть на то, как твой ребенок изо дня в день плохо спит, он ужасно долго засыпает, и вся эта организация сна выматывает родителей. Конечно, ни я, ни автор книги не предлагает бездействовать и просто смириться, просто терпеть. Скорее, в этой книге перечислено много идей, на что можно обратить внимание, чтобы улучшить семейный сон, но не переделывая ребенка, а изменив свои действия, свою гигиену сна, свое отношение к физиологии ребенка, понимая, что для малышей норма, а что нет. И здесь я хочу поделиться двумя историями из своей практики. Сейчас я поделюсь с разрешения этих женщин двумя голосовыми сообщениями. Так как они такие довольно личные, я решила изменить в специальном приложении голос и расскажу для начала небольшую предысторию. Это две разных семьи, которые обращались ко мне за помощью на консультацию по детскому сну. Дети у них примерно одного возраста. В первой семье дочке около 1,5 лет, она на искусственном вскармливании, и вот какой путь непростой прошла эта семья.
Мария, добрый день. Значит, рассказываю. У нас с самого рождения проблемы со сном в плане того, что сон был всегда некрепкий. Режим у нас мы так и не сделали. Ребенку у нас сейчас 1 год и 3. Вот. В полгода нам поставили, невролог поставил, диагноз, назовем его так, поведенческая инсомния. Вот. Рекомендовали, конечно, настроить режим. У нас не получалось, потому что как-то всегда ребенок просыпался в разное время. От этого мы и засыпали в ночь в разное время. Всегда это все дело плясало. Сейчас последних, наверное, уже 4-й месяц пошло, как у нас ночь разделилась на 2 части. Что это значит? Это значит, что мы ложимся спать, часа 4. Она спит у нас, потом она просыпается, часа 3 тусуется по квартире, бесится, играется. А перед этим, когда она просыпается, мы всегда кормимся в стульчике. Вот, и, значит, дальше опять засыпает, и опять часов 4-5 спит. Вот. А сон наш по-прежнему не крепкий. Ребенок просыпается каждых 30-40-50 минут, каждый цикл. Иногда она пьет водички, соску дам, и она засыпает, но иногда приходится качать. До сих пор я ребенка качаю на мече. Вот, то есть это наш способ укладывания. Спим мы под белый шум очень давно уже. Вот у нас станция белого шума. Без него она у нас не засыпает как-то. И если мы его выключаем, допустим, если она уснула, то она тут же просыпается, плачет. Вот, то есть, как-то вот так. Получается, нам невролог прописывала сначала сироп Эдос. Он на нас вообще не сработал, то есть никак он ее не успокоил, не усыпил. Я пробовала покупать магниевую соль, купала в ней ребенка неделю, но мне кажется, что соль наоборот дала обратный эффект, и сон стал еще хуже. И получается, пробовала масла всякие разные, лавандовое масло, чтобы в квартире пахло. Потом сборник трав какой-то там тоже для сна, все это ничего никак не срабатывало, я не замечала никакого эффекта. Самой такой пиковой точкой нам прописывали гормон мелатонин. От него у нас появилась дичайшая сонливость, капризность, ребенок вообще стал спать каждых 1,5-2 часа, даже днем. Вот, и из-за того, что у нас, когда мы пропили начали пить этот мелатонин, мы его пропили неделю. Потом мы его отменили, невролог его отменил, сначала дозу нам уменьшали, все. А потом его все отменили, и после как раз этого мелатонина у нас ночь и разделилась на 2 части. Мы считаем, мы родители считаем, что у нас проблема в том, что мы не можем накормить ребенка ночью. Она у нас жидкую пищу никакую абсолютно не пьет. Мы перепробовали кучу всего, и кашки жидкие, смесь, мы на смеси, в принципе, были всегда, и пробовали молочные коктейли разные, и самодельное там делала банан с молоком. Сейчас, за последнее время, с неделю, мы пьем ночью малоежку. У нас иногда получается, что попьет она маленечко и как бы вроде бы засыпает, то есть ночь проходит. А иногда бывает, что все равно просыпается. То есть, ну, пьет она ее мало, это малоежку, как бы, как и в принципе все другие напитки, но чуть больше, чем, допустим, там ту же самую смесь или там молоко детское, то есть вот так вот. И еще у нас вот бывает такая ситуация, тут на днях как раз было, ребенка уложила спать, и получается 30-40 минут прошло, и она проснулась, все, давай беситься. То есть даже я там укачивала, пробовала в кровати оставлять, в течение часа вот маялась, ничего это не сработало, в итоге пришлось проснуться, и вот до 4 утра мы гуляли. То есть вот так вот, спать укладываемся мы примерно где-то с 11 до 12 вечера, ну у нас всегда было позднее укладывание, мы пробовали укладываться, как нам все рекомендовали врачи, мы просто уже ни у одного невролога были, пробовали укладываться и в 9, и в 8, и в 10 вечера, но когда мы вот так вот рано укладываемся, она маленько поспит и просыпается. Но когда мы укладываемся более в позднее время, ночь как бы иногда формируется. Ну, хотя бы вот даже 4 часа этих поспать, это срабатывает. Поэтому мы выбрали тактику, ну, типа, попозже укладываться. Хотя все врачи говорят, что это неправильно, что, ну, я думаю, не стоит вам объяснять там это все дело. То есть, вот ночью примерно у нас бодрствование, если оно случается, ночное бодрствование 3 часа, около 3, может быть, 3,5. А дневное бодрствование у нас примерно 4 часа, может быть, 4,5. А перед ночным сном у нас около 5 часов, 5-5,5 бывает. Мы пробовали днем тянуть по 5 часов, у нас не получалось, она сильно истерит, ругается. И потом, если вот мы днем сильно ее тянем, то у нас ночь вообще плохая. То есть, ну, я так понимаю, это из-за перегула, переутомления, ну, естественно, портится ночной сон. Потому что я все это понимаю, что там день связан с ночью, я очень много уже всего читала. Мы были у, получается, 3 неврологов, были у психиатров, театра детского, мы проходили ЭГ ночного сна, проходили сурдолога, ну, у нас там как бы еще присутствует такая проблема в том, что у нас идет расстройство экспрессивной речи по аутистическому типу. То есть у нас ребенок не понимает речь, ну, как бы, можно сказать, и не слушается, и не отвлекается на имя, ну, поэтому мы как бы проходили обследование. Что касаемо сна, у нас физически ребенок здоров, у нас все эти обследования пройдены, все в порядке. То есть нам опять-таки невролог после вот этого ЭГ сказала, что у нас в плане физического мы здоровы, то есть у ребенка нормальный сон, у нас поведенческая проблема, с которой нужно работать, но каких-то конкретных рекомендаций мы не получили. Мне дали рекомендацию прочитать книгу, вот, сейчас скажу, как называется, «Доктор Сон. Научите вашего ребенка спать», Линель Шнейберг. Ну, прочитала я эту книгу, но я считаю, что она для нас совершенно не подходит, потому что для детей там более старшего возраста, с теми, с которыми можно договариваться, и такой проблемы, как частое пробуждение, в этой книге не описывается. Вот, ну, как бы, в целом у нас ребенок достаточно, ну, капризный, я бы сказала, вот, ну, манипулирует очень-очень хорошо нами. Ну, как бы в плане сна у нас, конечно, проблема есть, мы не высыпаемся все. Ну, как нам сказала наша невролог, ребенку комфортно, вот он так и живет. Ну, а как бы страдает от этого, и, конечно, хотелось бы нормализовать, чтобы ночь была ночью, выстроить режим, чтобы уйти от укачивания, уйти от белого шума. Но мы, честно говоря, не знаем, как это делать. И вот решили обратиться за помощью. Вас я увидела в интернете, ну, и как бы почитала отзывы. Ну, вот, решила с вами связаться, чтобы вы там предложили что-то, как делать. Ну, вот.
К этой истории я хочу добавить, что результатом нашей работы в итоге стало то, что мы разобрались с ритмом дня дочки, мы отрегулировали время утреннего пробуждения, время дневных снов, поработали над бодрствованием малышки, и ребенок перестал бодрствовать ночью, ночь встала на свое место, бодрствование встало на свое место, и все это без препаратов, без каких-то чудодейственных техник, без смены способа засыпания, без каких-то успокаивающих масел и солей для ванны. Понимая, что для детей норма, а что нет, понимая, как устроены биоритмы детей, от чего зависит качество засыпания ребенка и его сна, можно вот так буквально за несколько недель прийти к комфортной и нормальной картине сна.
Доброе утро. Я знаю, что с сегодняшнего дня у нас закончилось сопровождение. Ну, во-первых, я хочу сказать вам огромное спасибо за помощь, за вашу работу, за ваше терпение, за ваши знания. Вот, благодаря вам мы стали ночью все равно спать, вот, ну, то есть мы стали спать ночь в ночь, вот, день нормализовался, как бы, в принципе, своей цели мы достигли соединить ночь и вернуть ночь.
Теперь я включу второе голосовое сообщение от другой мамы, 2-летнего малыша. Но сначала расскажу небольшую предысторию. Эта семья обращалась ко мне за помощью в организации сна малыша, когда он только родился. Вот буквально там в первые месяцы после рождения мы общались. Мы поработали над ритмом дня, поработали над организацией грудного вскармливания. В целом родителям тема сна малыша стала понятней, но как-то шибко реже ночью малыш просыпаться не стал. Мы и не стали как-то бороться с этим. Мы понаблюдали за тем, что типично для конкретно этого ребенка и как родители могут с этим справиться. Через примерно 2 года после нашей работы девушка снова вернулась ко мне на консультацию, но чтобы уже грудное вскармливание завершить. И она рассказала, как эти 2 года у них были дела со сном.
Маш, здравствуйте. Да, рада буду тоже снова с вами поработать. Сейчас постараюсь как-то более кратко и логично наговорить про то, как у нас обстоят дела. Сначала про сон, наверное, в целом. В целом спать мы так и не начали. Я, в принципе, разобралась с режимом тогда после того, как мы с вами работали, еще много читала, тоже смотрела, слушала, потому что все искала какую-то надежду на то, что мы, может быть, все-таки начнем спать. Но, не знаю, пообщавшись со многими своими знакомыми, у которых дети спят, у которых дети не спят, я как-то, не знаю, может быть, просто для себя пришла к тому выводу, что есть дети, которые спят, а есть дети, которые не спят. И ты можешь как-то улучшить ситуацию со сном, там, режимом, всеми ритуалами и так далее. Но если ребенок не спит, то он просто не спит. Мне кажется, я не знаю, правильно я сделал или нет, но просто если я был, наверное, просто бы сошла с ума, если бы я продолжила искать причину, почему Никита не спит. Вот, в итоге, вот к 2 годам сейчас Никита стал как-то иногда более-менее нормально спать, то есть более-менее, называю, что у него может быть там 3-4 просыпания за ночь, он может проспать 4-5, иногда в какие-то праздничные дни 6 часов, но в целом вот до последнего времени он так и просыпался каждые 2-3 часа и был на груди. И, в общем, так мы живем, мы с мужем немножко уже, у нас уже едет крыша, вот. Но сейчас вот я начала уже сама потихоньку сворачивать ГВ, я хотела сначала попробовать сама, я думаю, мне показалось в какой-то момент, что Никита уже более-менее готов, и я уже хочу свернуть, мне уже хочется вернуть свое тело себе, вот. И я начала потихонечку сворачивать ГВ, и он стал, как мне кажется, спать получше, то есть стало больше ночей, где он просыпается там по 2 раза, и он стал лучше спать, не хочется сглазить, но лучше спать вот от момента засыпания до момента пробуждения. Я сейчас говорю про наш режим и про то, что получилось по поводу свернуть ГВ.
Итак, я подытожу, что я хотела рассказать, показать этими 2 историями. В одной истории и во второй были примерно одни и те же запросы касаемо сна с самого рождения малышей. Но в одной истории родители ходили по врачам, сдавали разные анализы, пили какие-то невероятные препараты, использовали какие-то чудодейственные якобы масла, соли для успокоения, они пытались устроить четкий режим, тогда, когда ребенок был еще к этому не готов, пытались организовать раннее укладывание в ночь, хотя ребенку это вообще не подходит. Во второй семье родители поняли, как сон детей устроен, а это чаще всего не очень удобно для родителей, и во второй семье родители сконцентрировались на том, что они могут делать, не делая лишних телодвижений, не тратя свои финансы и время на какие-то анализы, на исследования ребенка, а всего лишь понимание, что норма для детей, а что нет, понимание особенностей биоритмов своего ребенка, уже это дает огромное преимущество, на мой взгляд. Эти истории очень сильно поддерживают меня как специалиста и помогают мне продолжать рассказывать про детский сон, продолжать делиться адекватной информацией. И вот так плавно я предлагаю перейти ко второй важной идее, которую Линдси Хуквей освещает в своей книге. Она очень много внимания уделяет ресурсу родителей. Важно не забывать, что у женщин пропадает нормальный сон, скажем так, еще в беременность. Часто уже в беременность сложно быть активной, сложно найти удобную позу для сна. Часто могут беспокоить ночные походы в туалет, кожа у женщины может чесаться, переживания, мысли в голове могут не давать быстро и спокойно расслабиться и уснуть. Потом рождается ребенок, и мы, женщины, привыкаем к своему новому телу, к своей новой роли, к новой физической активности, к круглосуточной заботе о малыше. И вот ребенку исполняется, ну, условно скажем, 1,5 года. Это значит, что, грубо говоря, женщина нормально уже не спит примерно 1 год. И вдруг попадается какая-нибудь статья в интернете о том, что нужно лишь просто сделать какой-то там четкий волшебный режим, нужно лишь просто одеть вот этот спальный мешок на ребенка, нужно лишь купить шторы blackout или включить белый шум, или обучить просто лишь всего лишь мониторишь самозасыпание у ребенка, и все вопросы будут решены. И вот в этом уязвимом состоянии, в этот пик усталости, очень легко поверить во все, что угодно, лишь бы решить этот вопрос. Но важно ведь не забывать всю вот эту предысторию. Важно, мне кажется, распутывать клубок постепенно, не перекладывая всю ответственность за сон семьи только лишь на малыша. В своей книге Линдси предлагает обратить внимание на себя, на заботу о себе, на свои действия, на свою гигиену сна, на разные факторы, которые могут влиять на картину семейного сна. Грубо говоря, давайте представим, что вот есть у нас какая-то семья, в которой родился ребенок. Ну, для примера представим, что, в принципе, этот ребенок даже неплохо спит. Допустим, он просыпается всего несколько раз ночью на кормление, но этот малыш засыпает в ночь, например, в 9 вечера и довольно спокойно спит. Родители могут от него отойти и позаниматься своими делами. После укладывания ребенка спать, родители с радостью бегут жить свою жизнь и, например, они засиживаются допоздна, там, до 2 часов ночи за каким-то сериалом или за работой. А ребенок, условно скажем, в 6-7 утра уже просыпается и готов начинать свой день. А мы-то, родители, в этой ситуации поспали всего ничего, какие-то там 5 часов ночного сна, плюс еще были и ночные кормления, ночной уход за ребенком. И такая семья вполне может прийти на консультацию по сну и сказать, что-то вот мой ребенок слишком рано просыпается с утра, давайте-ка поработаем над его ранними подъемами. Да, конечно, мы можем над этим поработать, но я согласна полностью с Линдси Хуквей и идеями из ее книги. В первую очередь легче не ребенка переделать, а себя. И тогда абсолютно та же самая картина сна будет ощущаться как более приятная. Это, конечно, лишь пример, какая-то частная ситуация. Ну, мне самое главное было передать суть. И вот какие еще факторы могут влиять на самочувствие родителей, что можно учесть еще до работы над сном малыша. Очень много внимания в книге уделено беременности. Приведено очень много исследований о том, как меняется иммунная система женщины во время беременности, как меняется выработка, например, мелатонина в беременность. Оказывается, мелатонин – это важный для беременности гормон, и в плаценте его производится даже больше, чем в головном мозге. Мелатонин – это мощный антиоксидант, он играет решающую роль в поглощении вредных бактерий. Также мелатонин обладает противовоспалительным действием, может способствовать предотвращению воспалений, возникающих, например, при преждевременных родах. А мы-то думали, что всего лишь это гормон, который отвечает за засыпание. Во время беременности у женщины может быть мало активности, мало времени, когда она находится на солнечном свету, и все это может влиять на ее картину сна. Причем после родов эта история продолжается. Также у родившей женщины меняется уровень активности, физические возможности, и она теперь может быть привязана к дому, например, и не так часто выходить на улицу и не быть на солнечном свету. Это все тоже влияет и на самочувствие человека, и на его биоритмы, на качество сна. Еще одна идея, которую предлагает Линдси Хуквей, это разделение домашних обязанностей по-новому. Если оба родителя раньше работали, а после рождения ребенка один из вас остается дома, то как быть распределением обязанностей по хозяйству теперь? Вероятно, раньше вы делили их, но если воспитание ребенка – это отношения и работа с полной занятостью, то кто будет вести домашнее хозяйство теперь? Самое простое решение – сделать это обязанностью того, кто находится дома, исходя из представления, что все то, что происходит в доме, должно быть делом кого-то одного. Но реалистично ли это, достижимо ли это, не ведет ли это к выгоранию и обидам, пишет Линдси в своей книге. И возможно ли с терпением, сочувствием сосредоточиться на воспитании малыша, если в доме полно грязной посуды и белья? Найти выход в этой ситуации совсем непросто, и в разных семьях принимаются разные решения. Это, конечно, тема для открытой дискуссии. Если бы жизненно важная роль воспитания детей была признана повсеместно, как на индивидуальном и семейном уровнях, так и на уровне сообществ и общества в целом, тогда, возможно, не было бы необходимости всякий раз подчеркивать женщинам, как мы заняты. Здесь Линдси Хуквей предлагает такую идею еще в беременность вместе с партнером изучать какие-то материалы, книги, курсы, ходить на лекции для беременных вместе с партнером, лекции и ресурсы о воспитании детей. Также важно, когда ребенок родился, привлекать родных, близких, помощников, которые могут, например, несколько идей из книги перечислю. Родственники, друзья могут узнать, когда наиболее удобно навестить семью с малышом и принести продукты. Можно организовать конвейер питания, чтобы родственники и друзья семьи могли скоординировать доставку еды для новой семьи. Я слышала, что в некоторых странах есть прямо такая традиция, когда в семье рождается малыш, то коллеги, соседи, родственники приносят какую-то свежеприготовленную вкусную еду в эту семью. Мне кажется, это просто замечательная традиция. Также можно еще в беременность заранее или в первые дни после рождения малыша, да и вообще в любой момент времени, это не поздно, наполнить холодильник, морозильную камеру наиболее легкой в приготовлении питательной едой. Позаботиться о каких-то заготовках заранее, чтобы потом не нужно было думать даже о том, а что бы приготовить, а из чего бы, а когда, в какой момент, какую доставку заказать или какие именно продукты сходить купить, а где, в какой магазин, где они вкуснее, где свежие продукты. Продукты, еще что-то. Можно об этом позаботиться заранее и сделать такие вот заготовки на будущее. Можно установить для помощников, для родственников график дежурств по уборке дома. Вместо или помимо покупки подарков и игрушек можно собрать деньги, оплатить услуги помощницы по уходу за ребенком в первое время. Можно предложить родственникам, друзьям семьи свою помощь по уходу, например, за старшими детьми, если они есть в этой семье, выгулить собаку, почистить клетку с кроликом и так далее. Какие-то вот такие дополнительные дела, которые могут сильно усложнять быт семьи с маленьким малышом. Или можно просто прийти в гости и элементарно взять на руки малыша, подержать его какое-то время, позаботиться о нем, просто чтобы родители новорожденного малыша могли пойти двумя руками покушать горячую еду, сходить спокойно помыться, полежать в ванне, в душ, попить горячую чашку кофе и просто вот позаботиться о себе. Даже просто такая вот элементарная забота, это тоже уже классно. Мне нравится, как в книге Линдси Хуквей рассуждает на тему идеи поспать вместе с ребенком. Я зачитаю то, что она пишет на эту тему. «Уверена, что кто-нибудь советовал вам поспать, пока ребенок спит. Совет может быть и неплохой, но последовать ему не всегда так просто, как кажется. Мне хотелось развеять некоторые мифы и сказать здесь о том, что есть в реальности. Прежде всего, для того, чтобы у вас появилась такая возможность, необходимо, чтобы ребенок действительно спал. Причем спал бы достаточно долго, чтобы этим временем удалось воспользоваться. И спал бы так, чтобы вашего участия в поддержании его сна не требовалось. Ведь если ваш младенец спит только в слинге, или только на руках, или только в прогулочной коляске во время движения, а все эти варианты привычны и широко распространены, то такой совет бесполезен. Еще одна трудность состоит в том, что если требуется уснуть принудительно, то сделать это бывает очень нелегко. Я знаю немало мам, которые отчаянно хотят поспать днем, но просто не могут уснуть, подсознательно ожидая, что их младенец вот-вот проснется. Я знаю и других, которые приглашают помощника на день, чтобы отоспаться и набраться сил для домашних дел. Суть в том, что этот совет неплохой, но не универсальный. Следующий пункт, еще одна идея, которую пишет Линдси в своей книге. Если вы страдаете хроническим заболеванием, то после рождения ребенка не забудьте подумать о том, как вы будете поддерживать себя в новой ситуации. Возможно, это звучит как-то элементарно, но здесь я хочу поделиться своей личной историей. Может быть, это прозвучит как-то смешно или странно, но действительно, у меня, допустим, во вторую беременность были нарушения работы щитовидной железы, я принимала терапию, и почему-то после рождения ребенка у меня просто вылетело из головы подумать об этом вопросе. Я родила, мы лежали еще какое-то время в больнице с малышом, потом мы вернулись домой, у меня был уже на тот момент старший ребенок, и я довольно быстро начала работать после рождения второго малыша. И, в общем, вся вот эта какая-то бытовуха, дела, роды, старший ребенок, забота о себе, как-то так все это захлестнуло меня, что я просто забыла проверить анализы и вообще проверить необходимость, нужно ли мне принимать какие-то препараты или нет. И опомнилась я только где-то на 3-4 месяце своего младшего ребенка, когда у меня начали очень сильно сыпаться волосы. Причем здесь здесь тоже сложно как-то оценить, потому что действительно в норме бывает, что после родов меняется гормональный фон, работа организма меняется, бывает, что и так бывают какие-то высыпания на коже, что-то, какие-то проблемы с волосами и так далее, но я обратилась к эндокринологу, и оказалось, что действительно с щитовидкой у меня проблемы, и нужно продолжать принимать препараты, которые я уже принимала в беременность. При этом необходимо было найти ту дозировку, которая мне подойдет. На это ушло какое-то время. И только после того, как все вот эта вот история с гормонами щитовидной железы устаканилась, я действительно стала чувствовать себя намного лучше. Ну вот, так тоже бывает, что просто об этом как-то не задумываешься или забываешь об этом, как-то уделить этой теме внимание. В общем, возможно, как-то казалось бы, это все так на поверхности, но мне эта идея из книги очень откликнулась. Следующая идея, которую предлагает Линдси Хуквей, это обсуждать с партнером ваши отношения, которые теперь вышли на новый уровень и изменились. Линдси пишет: «Зачастую в семье после рождения малыша происходит сдвиг в балансе сил и равенства. У женщин может возникать ощущение, что их, в кавычках, понизили в должности и недооценивают. От себя я здесь очень хочу добавить следующее. Да, действительно, мне кажется, что у женщин часто есть такое ощущение, потому что, ну, я говорю об этом так уверенно, потому что с женщинами я напрямую в основном и работаю. И да, с одной стороны, есть какое-то ощущение, что понизили в должности, условно говоря, но при этом ответственность, которая по факту ложится на плечи женщины, значит, что она назначена напротив главным специалистом по ребенку. Представляете, женщина, обессиленная вынашиванием, родами, она заботится круглосуточно о малыше, она несет такую огромную ответственность, ну, просто по факту за жизнь человека. И при этом зачастую, что я слышу на консультациях? Женщины переживают, как организовать сон малыша так, чтобы мужа не сильно тревожить, ведь завтра ему с утра на работу. Но почему-то крайне редко я слышу обратное в сторону женщин. Если мы, мамы, мы, женщины, сами не будем ставить во главу угла в приоритет свое состояние, свое самочувствие, то, скорее всего, никто это не сделает за нас. Одно из исследований, например, в Лос-Анджелесе показало, что непрерывное личное время для большинства матерей в среднем не превышало, внимание, 10 минут за отрезок. 10 минут непрерываемого личного времени. Если только мама и больше никто не укладывает, например, малыша спать, то, допустим, даже при условии, что ребенок всегда засыпает легко и спокойно на каждый сон за 10-20 минут, а это считается нормой, это значит, что мама тратит примерно час-два своего времени суммарно за день на укладывание ребенка. Плюс, если женщина, например, кормит грудью, то считается, что выработка грудного молока расходует до 25% энергии организма и сжигает до 1000 калорий в день. В день малыш первых месяцев жизни, которого кормят по требованию грудью, может прикладываться к груди по 15-20 раз в сутки, а то бывает и чаще. И каждое кормление в среднем, как показали исследования, длится около 15 минут. Получается целый рабочий день. Даже если я сейчас просто посмотрела на сухие цифры и оценила время, которое тратит родитель на укладывание и кормление ребенка, не говоря о том, что нужно часто ребенка успокоить, не говоря о гигиене малыша, о прогулках, общении с ребенком, играх с ребенком. Женщина родила, и в ее в ведомстве, да, скажем так, теперь, допустим, не отчеты по бухгалтерии. Да, в ее ведомстве теперь не какие-то продажи, не грузоперевозки, не рабочие задачи, не творческие цели. Ну, в общем, здесь я могу долго перечислять разные профессии. Теперь в ее ведомстве, условно, да, скажем так, настоящий живой человек. Просто давайте представим, какая это огромная ответственность, человеческая жизнь. И при этом я поправлю сама себя. Я считаю, что не совсем верно сравнивать работу и родительство. Мы могли бы сравнивать, условно говоря, работу женщины-мамы и работу мужчины, на которую он вне дома проводит весь день, если бы мужчина вышел на новую для себя должность и ничего бы в ней не понимал, если бы он все с нуля учился делать без каких-то адекватных рекомендаций, если бы от каждого его решения зависела бы жизнь человека, причем все эти вот рекомендации, они были бы довольно противоречивы, если бы при этом за эту работу не платили, если бы эта работала, была бы круглосуточной. Тогда, да, можно было бы сравнить родительство и какую-то другую должность. И все это я говорю не для того, чтобы принизить вклад мужчин в семейные дела. Я говорю это для того, чтобы обратить внимание на то, сколько всего важного, серьезного и сложного, ответственного делает женщина. Хотя, возможно, кажется с первого взгляда, ну, что там, просто менять подгузники, выйти с коляской в парк прогуляться и поиграть с ребенком в пирамидку, например. Итак, я вернусь снова к книге. Третья большая важная тема, которую Линдси Хуквей затрагивает в своей книге, это тема самостоятельного засыпания. По этой книге, мне кажется, можно довольно ярко заметить то, как представления о сне устроены в разных странах, в разных культурах, то, о чем мы уже говорили выше, ранее. В книге есть отдельная глава «Мифы о сне», в которой Линдси старается опровергнуть такие мифы, как, типа, ребенок в 4 месяца должен уже спать всю ночь. С 6 месяцев детям ночью не нужны кормления. Ребенок должен сам уметь засыпать. Можно оставить ребенка проораться в кроватке, лишь бы сон стал лучше. А мне почему-то кажется, что в нашей российской культуре все-таки еще не так сильно развиты вот такие представления о сне. И мне в работе, честно говоря, довольно редко приходится сталкиваться вот с такими заблуждениями родителей. И меня это очень радует. Но это автор из США, и прямо большая часть книги посвящена разбору исследований за или против методик оставить ребенка проораться. И меня это, честно признаюсь, немножко удивило. Сейчас я нахожусь в такой точке, что у меня вот есть какие-то свои родительские принципы, и как у специалиста есть свои какие-то принципы в работе, у меня есть уже опыт, и я даже не хочу что-то кому-то доказывать. Я приведу пример, чтобы была понятна моя логика. Допустим, в 1885 году в продаже появились детские кокаиновые капли от зубной боли, и их рекламный слоган был такой: «Мгновенный эффект всего за 15 центов». Нужны ли вам какие-то исследования для того, чтобы принять решение, давать ли своему ребенку кокаиновые капли или нет? 150 лет назад, возможно, такие доводы были нужны, но сейчас уже нет. Или такой пример приведу. Бенджамин Райс, автор книги «Дикие ночи. Как укрощение сна создало наш неугомонный мир», рассказывает, что в XVI веке французский врач Андре Дю Лорен советовал в случае бессонницы прилепить за уши попиявки и затем положить в ранки немного опиума. Амбруаз Паре предлагал убить овцу, прижать дымящиеся легкие к голове и оставаться в таком положении, пока они не остынут. Для меня сейчас обсуждать исследования на тему вреда слип-тренингов или каких-то методик в стиле «оставить ребенка проораться» — это то же самое, что обсуждать метод с прикладыванием к голове легких овцы. Но Линдси Хуквей посвящает этой теме огромную часть своей книги. Она пишет: «Большинство родителей готовы стоять на голове, танцевать в полнолуние или есть жуков, если им скажут, что это нормализует сон малыша. Но и более разумно звучащие рекомендации зачастую помогают улучшить сон неэффективнее, чем поедание жуков». И вот на какие тезисы я обратила внимание, что мне очень понравилось в рассуждениях автора этой замечательной книги. Часто родители воспринимают ночные пробуждения малыша только с точки зрения необходимости в кормлениях. Якобы, если ребенок просыпается несколько раз за ночь на кормление, ну, это еще ладно, это приемлемо. Но если же малыш просыпается часто и просит внимания, успокоения, продления сна, вот это уже часто оценивается родителями как нарушение сна. Но в действительности и правда дети требуют очень много внимания, и ночной уход им тоже нужен наравне с дневным. Наверное, не было бы такой профессии ночная няня, если бы не требовался бы детям ночной уход. У меня есть отдельный выпуск подкаста о нормах ночных пробуждений. Там я очень подробно рассуждаю на эту тему и тоже ссылаюсь на различные исследования. В книге мне было интересно узнать о том, что идею свести к минимуму контакт с младенцем в ночные часы, избегая излишнего взаимодействия, и сделать для ребенка отдельную спальню впервые высказал известный американский педиатр Эммет Холт. Он был твердо убежден, что необходимо давать младенцу проплакаться и укладывать его спать в отдельной комнате. А я загуглила, немного изучила этого персонажа, и оказывается, и ранее я уже слышала об интересных придумках этого педиатра. Расскажу чуть подробнее о нем. Лютер Эммет Холт родился в 1855 году. Он был американским педиатром и писателем, известным благодаря книге 1894 года. Книга называлась «Уход за детьми и их кормление». Педиатр педиатр был действительно важной фигурой в педиатрии. Он был одним из основателей американского педиатрического сообщества. Он дважды избирался его президентом. После разработки им программы по защите детей, принятой на Каннской конференции Красного Креста, он был избран президентом организации по охране здоровья детей. Холт продвигал идею порядочного и дисциплинированного воспитания. В его книге был представлен график занятий, которые нужно было осваивать в определенном возрасте. Занятий, например, приучению к горшку ребенка. Также режим питания в определенные часы, чтобы предотвратить болезни. Он советовал, с детьми младше 6 месяцев ни в коем случае нельзя играть, и чем меньше они будут играть, тем лучше для ребенка. Они становятся нервными и раздражительными, плохо спят и страдают от несварения желудка. Он написал свою книгу «Уход за детьми и их кормление» и получил широкое признание. Книга быстро стала бестселлером. В 1896 году он также написал книгу «Болезни младенцев и детей». Книга выдержала 11 изданий и оставалась основным учебником по педиатрии до 1940 года. Холт планировал использовать свою книгу «Уход за детьми и их кормление» в качестве пособия для нянь и неопытных матерей, нуждающихся в советах по уходу за детьми и их кормлению. В книге были главы, посвященные основным темам ухода за ребенком. Это, например, купание, кормление, отлучение от груди. И также был интересный раздел «Проветривание», где он описывал важность регулярного доступа малышей к свежему воздуху. Свежий воздух необходим для обновления и очищения крови. Это важно для здоровья и роста, как и правильное питание. Аппетит улучшается, пищеварение становится лучше, щеки краснеют и появляются все признаки здоровья. Эти идеи Холта привели к появлению, пожалуй, одного из самых странных изобретений 20 века – детских клеток. Загуглите, и вы увидите фото этого замечательного изобретения. Это такой железный мини-балкончик за окном, такая проволочная корзина. Установив такую клетку, взрослый мог просто поместить ребенка вот в эту проволочную корзинку за окном и заняться своими делами. Мамы часто бросали туда несколько игрушек, чтобы занять малыша. А если это был новорожденный ребенок, то в клетку клали мягкую ткань или корзинку, чтобы ребенок мог там спать. Одно время клетки были настолько популярны, что людям, жившим в многоэтажках, дарили их для использования в своих квартирах. Даже Элеонора Рузвельт, которая, по ее признанию, ничего не знала о том, как общаться с ребенком или кормить его, приобрела такую проволочную клетку для проветривания после рождения своей дочери Анны. Почему-то идея с железными клетками не дожила до нашего времени, и слава богу. А вот идея про самостоятельное засыпание жива до сих пор и даже процветает. И мне очень грустно констатировать этот факт. Хотим мы того или не хотим. Дети рождаются очень несамостоятельными. Они не могут себя сами накормить, они сами себя не могут переодеть, они не могут пойти погулять самостоятельно. У детей незрелы примерно все органы и системы. Маленький ребенок плохо видит, плохо слышит, он не умеет управлять своими конечностями, он только учится держать голову. У детей незрелые ритмы сердцебиения, ритм дыхания, желудочно-кишечный тракт у ребенка работает не так, как у взрослых. В норме ребенок даже какает ночью прямо во время ночного сна. И нас это вообще никак не смущает. Почему-то мы не переживаем насчет этого. Но ведь про взрослых мы понимаем, что это было бы ненормальным, а для детей это норма. Вот настолько малыши сильно отличаются в своей физиологии от взрослых. Но почему-то мы ждем, что засыпать ребенок должен сам. Но так же, как он не может сам себя одеть, сам себя накормить, сам пойти гулять, абсолютно так же дети не могут и сами уснуть. Линдси Хуквей пишет в книге очень замечательную, классную фразу. «Дети учатся независимости, сначала удовлетворяя свою потребность в зависимости». Если вам интересна тема самостоятельного засыпания, вы можете послушать мой подкаст на эту тему. У меня есть отдельный эпизод, который так и называется «Самостоятельное засыпание». Мне нравится, как Линдси рассуждает в своей книге о родительстве в целом. Это можно отчасти сказать и про сон, но в целом про все аспекты родительства. Родительство — это не работа в общепринятом смысле слова, а скорее взаимоотношения. Но взаимоотношения уникальны и, вероятно, самые глубокие из тех, которые у вас когда-либо были в жизни. Родительство — это улица с двухсторонним движением. Важно не только то, что развлекает и успокаивает малыша, не менее важны и ваши чувства и желания. Если говорить в контексте темы самостоятельного засыпания, а именно в контексте техник оставить ребенка проплакаться, то как можно здесь подытожить? Родители выбирают эту стратегию, я думаю, скорее от неопытности, от незнания, что это не работает. родители выбирают эту стратегию, скорее всего, на пике своей усталости, просто уже от безысходности. Ребенок и так плачет у них на руках или у груди, выплевывает эту пустышку, не берет бутылку, плачет и долго не может уснуть. Ну, и похоже, что родители не знают, что с этим делать, и оставляют ребенка проплакаться в кроватке, ведь он все равно плачет. Ребенок не спит так, как они ожидают. И, конечно, в этой ситуации действительно важно что-то предпринять. Не нужно просто мучиться и терпеть. Но вот что предпринять? Другой вопрос. По крайней мере, я в своей работе не использую техники оставить ребенка проораться и продолжаю при этом год за годом получать приятные позитивные результаты работы и отзывы от самых разных семей. Я буду потихоньку заканчивать и добавлю каплю дегтя к всему вышесказанному. Эта книга мне очень понравилась. И вот я уже почти целый час рассказываю, почему мне эта книга очень понравилась. Книга и правда классная, поддерживающая, очень адекватная, с ссылками на все исследования. Но есть одно небольшое но. В книге нет каких-то особо четких рекомендаций. А что вообще делать-то? И как родитель я понимаю, что это может расстраивать, потому что книга довольно объемная. В ней 350 страниц с довольно таким мелким шрифтом. И я помню себя, когда мой старший ребенок плохо спал, я не понимала, что мне делать, как вообще разруливать всю эту ситуацию. Чувствовала себя, ну, не просто на нуле, вообще в минусе, мягко говоря. Если бы я в тот момент прочитала книгу со словами поддержки, на чтение которой у меня ушло несколько недель, но при этом я бы так и не добралась до ответа, а что конкретно-то делать теперь с ребенком, с его ритмом дня, со способом засыпания, предположу, что я бы расстроилась. У Линдси Хуквей есть еще книга, которая называется «Все еще не спит. Бережные методы улучшения сна ребенка от 1 года до 11 лет». Как говорит интернет, в книге есть таблицы по нормам сна, опросники, рекомендации, что делать с ранними пробуждениями, ночными гуляниями, долгими укладываниями. Эту книгу, признаюсь, я еще не читала, и, возможно, более четкие рекомендации автор дает там. Когда я прочитаю эту книгу, я обязательно поделюсь с вами своими впечатлениями здесь в подкасте. Если же вам важно получить более четкие, конкретные ответы на свои вопросы про детский сон, не только поддержку, а именно знания о детском сне, понимание о том, как устроены биоритмы именно вашего малыша, и вообще, если вам интересен детский сон в целом, добро пожаловать в мой блог. Вы можете взять у меня консультацию, вы можете изучить и бесплатные материалы в блоге, статьи, у меня есть видео про детский сон, все это выложено в бесплатном доступе. Также у меня есть бесплатный сонный чат в Телеграме, где вы можете задать мне вопросы про сон детей, я там с удовольствием отвечаю на эти все вопросы, ориентирую родителей, на что можно обратить внимание, какие статьи можно почитать, отправляю какие-то ссылки на исследования, материалы. Там также еще и родители малышей общаются между собой, делятся какими-то своими лайфхаками, своим опытом. Конечно, этот чат не заменяет консультацию, но я всегда только рада помочь, направить внимание родителей в нужное русло. Я даю информацию, которую родители малыша могут изучить, чтобы приблизиться к решению своего вопроса, если они не хотят, например, брать консультацию. Все ссылки я оставлю в описании к этому подкасту. В соцсетях вы можете найти меня по нику Маша, нижнее подчеркивание, Чарушникова. Мой телеграм-канал называется так же, как и подкаст «Мама хочет спать». Я буду рада вашим оценкам, сердечкам, вопросам, комментариям, вообще любой обратной связи. Спасибо большое за ваш интерес к теме детского сна и за ваше внимание, друзья.